Глава 10. Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния на лице и во всей фигуре Степана Аркадьевича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренне засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительно была эта француженка. Вся составленная, казалось, из чужих волос, рисовой пудры и туалетного уксуса. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.
«Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не беспокоит ваше сиятельство», — говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. «Пожалуйте шляпу, ваше сиятельство», — говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадьевичу, ухаживая и за его гостем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьевичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. «Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается. Князь Голицын с дамой, устрицы свежие получены».
— А, устрицы! — Степан Аркадьевич задумался. — Не изменит ли план, Левин? — сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. — Хороши ли устрицы? Ты смотри!
— Фленсбургские вальсетства, остендских нет.
— Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?
— Вчера получено-с.
— Так что ж, не начать ли с устриц? А потом уж и весь план изменить, а?
— Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша. Но ведь здесь этого нет.
— Каша алярюс прикажете?
— сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.
— Нет, без шуток. Что ты выбери, что и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. — И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.
— Еще бы! — Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьевич. — Ну так дай ты нам, братец ты мой, устриц, 2 или мало 3 десятка, суп с кореньями.
— Принтоньер,
— подхватил татарин. Но Степан Аркадьевич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанье. — С кореньями, знаешь? А потом тюрбо под густым соусом, потом... Ростбифу, да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов. Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьевича не называть кушанье по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте.
Суп принтоньер, тюрбо сос де марше, пулард алестрагон, маседуан де фри.
И тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую карту вин, поднес ее Степану Аркадьевичу.
— Что же пить будем? — Я что хочешь, только немного. Шампанское, — сказал Левин.
— Как? Сначала? А, впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белой печатью?
— А кашеблан,
— подхватил татарин. — Ну так мне этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
— Слушаюсь. — Столового какого прикажете?
— Нюи подай. А нет уж, лучше классические шабли.
— Слышусь. Сыру вашего прикажете?
— Ну да, пармезан.
— Или ты другой любишь?
— Нет, мне все равно. Не в силах удерживать улыбки, — говорил Левин. И татарин с развивающимися фалдами над широким тазом побежал и через 5 минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами. Степан Аркадьевич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.
— Они дурны!
— говорил он, сдирая серебряную вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. — Не дурны, — повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на Татарина. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже Татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьевича.
— А ты не очень любишь устрицы, — сказал Степан Аркадьевич, выпивая свой бокал. — Или ты озабочен, а?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни. Эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар — все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу. — Я? — Да, я озабочен. Но, кроме того, меня это все стесняет, — сказал он. — Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя.
— Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, — смеясь сказал Степан Аркадьевич.
— Не могу, — отвечал Левин. — Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтобы удобно было ими работать. Для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками. Степан Аркадьевич весело улыбался.
Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум.
Может быть. Но все-таки мне дико, так же, как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело. А мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться, и для этого едим устрицы.
— Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьевич. — Но в этом-то и цель образования. Из-за всего сделать наслаждение.
— Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.
— Ты и так дик. Все вы, Левин и Дики.
Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николая, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился. Но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.
— Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербатским, то есть?
— сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами. — Да, я непременно поеду, — отвечал Левин. Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.
— Что ты? Вздор какой! Это ее манера. — Ну, давай же, братец, суп. — Это ее манера важной дамы, — сказал Степан Аркадьевич. — Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. — Ну, как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербатские меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать, а я знаю только одно. Ты делаешь всегда то, чего никто не делает.
— Да, — сказал Левин медленно и взволнованно. — Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.
— О, какой ты счастливец! — подхватил Степан Аркадьевич, глядя в глаза Левину.
— Отчего?
— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам. «Юношей влюбленных узнаю по их глазам», — продекламировал Степан Аркадьевич. «У тебя все впереди,
а у тебя разве уж назади?»
«Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее. И настоящее так, в пересыпочку».
«А что?»
«Да нехорошо». «Ну да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя», — сказал Степан Аркадьевич. «Так ты зачем же приехал в Москву?» — Эй, принимай! — крикнул он татарину.
— Ты догадываешься? — отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьевича своих в глубине светящихся глаз.
— Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. «Уж поэтому ты можешь видеть, верно или неверно, я догадываюсь», — сказал Степан Аркадьевич с тонкой улыбкой, глядя на Левина.
«Ну, что же ты скажешь мне?» — сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. «Как ты смотришь на это?»
Степан Аркадьевич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.
«А я?» — сказал Степан Аркадьевич. «Я ничего так не желал бы, как этого. Ничего. Это лучшее, что могло бы быть».
«Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим?» — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. «Ты думаешь, что это возможно?»
«Думаю, что возможно. А чего же невозможно?»
«Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь. Ну, а если меня ждет отказ?» «Я даже уверен».
«А чего ж ты это думаешь?» —
улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьевич. «Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня, и для нее.
Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением».
«Да, всякая девушка, но не она». Степан Аркадьевич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина. Знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта. Один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные. Другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.
— Постой, соуса возьми, — сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.
Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьевичу.
— Нет, ты постой, постой, — сказал он. — Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие. Другие вкусы, взгляды, все. Но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь. И от этого я тебя ужасно люблю. Ну, ради бога, будь вполне откровенен.
— Я тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. — Но я тебе больше скажу. Моя жена — удивительнейшая женщина. Степан Аркадьевич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал. — У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей. Но этого мало. Она знает, что будет... Особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она на твоей стороне.
То есть как?
Так что она мало того, что любит тебя. Она говорит, что Кити будет твоей женой непременно.
При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.
Она это говорит! — вскрикнул Левин. — Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена.
— Ну и довольно, довольно об этом говорить, — сказал он, вставая с места.
— Хорошо, но садись же, вот и суп.
Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.
— Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь? Как счастье, которого не бывает на земле. Но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни, и надо решить...
Для чего же ты уезжал?
Ах, постой. Ах, сколько мыслей. Сколько надо спросить. Послушай, ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал. Я все забыл. Я нынче узнал, что брат Николай... Знаешь, он тут. Я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествие. Но одно ужасно. Вот ты женился. Ты знаешь это чувство. Ужасно то, что мы, старые, уже с прошедшим, не любви, а грехов, вдруг сближаемся. Вдруг сближаемся с существом чистым, невинным. Это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.
Но у тебя грехов немного.
— Ах, все-таки, — сказал Левин, — все-таки. с отвращением читая жизнь мою. Я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь.
Да.
Что ж делать?
Так мир устроен,
— сказал Степан Аркадьевич. Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.